Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о святых ранней христианской церкви, о преемниках апостолов Игнатии Богоносце и Поликарпе Смирнском. Их еще в церковной истории часто называют «мужи апостольские», так как они были непосредственными преемниками апостолов. Их жизнь, вера и смерть за Христа очень показательны в том, как верой человек преображается, раскрывается его духовная харизма, и эта сила, уверенность рушит оковы и побеждает страх, и страх смерти в том числе. Именно этой благодатной силой они победили своих мучителей, остались в веках запечатлены всепобеждающей печатью Христовой любви. Игнатий Богоносец, он же Игнатий Антиохийский, был вторым епископом антиохийским после Еводия. Претерпел мученическую смерть во время правления императора Траяна. Согласно Евсевию Кесарийскому, это известный историк церкви, он был послан в Рим и отдан на растерзание диким зверям в цирке. По дороге в столицу Игнатий написал ряд посланий, в которых ободрял и утешал христианские общины Малой Азии. До нас дошло 7 посланий – к римлянам, эфесянам, магнезийцам, троллейцам, филадельфийцам, смирнянам и частное письмо Поликарпу Смирнскому. Именно Поликарп собрал эти письма Игнатия и издал их. Письма святителя Игнатия представляют собой драгоценный источник сведений о раннехристианском периоде, о котором нам известно не так много. 18 глава Евангелия от Матфея нам повествует о том, что Иисус, призвав дитя, поставил его посреди учеников и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Церковное предание сохранило нам, что Игнатий Антиохийский был тем самым ребенком, которого приводил в пример Спаситель. В посланиях Игнатия, которые он писал из заключения, отчетливо прослеживается учение о Христе, учение о Церкви. Учение Игнатия о Христе окрашено его полемикой против докетов. Докеты – это ересь, которая возникла в первые века христианства. Слово «докео» – кажущийся призрачный. Они отрицали материальный аспект Боговоплощения, считали Христа чем-то вроде бесплотного ангела. Вот что пишет Игнатий Богоносец: «Потому не слушайте, когда кто будет говорить вам не об Иисусе Христе, который произошел из рода Давидова от Марии, истинно родился, ел и пил, истинно был осужден при Понтии Пилате, истинно был распят и умер, который истинно воскрес из мертвых, так как его воскресил Отец его, которым подобным образом воскресит и нас, верующих в Иисуса Христа, ибо без него мы не имеем истинной жизни». Эта конкретность, осязаемость, историчность имеют решающее значение для нашего спасения. Потому что если телесный облик Христа был всего лишь видимостью, как утверждали докеты, то наше спасение происходит тоже только по видимости, а не в действительности. А если иные, пишет Игнатий Богоносец, как некоторые безбожники, то есть неверующие, говорят, что он страдал только призрачно, то зачем же я в узах? Зачем я пламенно желаю бороться со зверьми? Зачем я напрасно умираю? Зачем я говорю ложь о Господе? И так как все имеет конец, то одно из двух предлежит нам – смерть или жизнь, и каждый пойдет в свое место, ибо есть как бы две монеты, одна Божия, другая мирская, и каждый имеет на себе собственный образ, не верующий образ мира сего, а верующий в любви образ Бога Отца через Иисуса Христа. Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страдания Его, то жизни Его нет в нас. Гонения, которые были на христиан, при желании можно было бы избежать, но Игнатий Богоносец сознательно идет на смерть и даже просит римских христиан не мешать ему в этой участи, тем самым демонстрируя истинную преданность тому, кто страдал и умер за нас, и саму смерть обратил в победу. Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Если пострадаю, то и воскресну в нем свободным. Теперь же в узах своих я учу не желать ничего мирского или суетного». За красноречивым слогом образованного сирийца скрывается ясный образ, типичный для евхаристического богословия того времени. Уже в учении 12 апостолов Дидахи употребление хлеба в Евхаристии объясняется как символ воскресения и преображения. Переход от ветхого к новому лежит через смерть, через полную трансформацию. Пшеничные зерна перемалываются в муку, из которой выпекается хлеб. Новая жизнь начинается только когда зерно падает в землю и умирает. Тот же символизм применим и к вину. Чтобы изготовить вино, нужно раздавить виноград и дать ему перебродить, дав начало новой преображенной природе. «Никакой пользы не принесут мне удовольствия мира, ни царства века сего. Лучше мне умереть за Христа, нежели царствовать над всею землею. Его ищу за нас умершего, его желаю за нас воскресшего. Не препятствуйте мне жить, желайте мне умереть, хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету, явившись туда, буду человеком Божиим, дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Мученическая смерть уподобляется возрождению к новой жизни. Эта мысль впоследствии выразилась в том, что годовщину смерти мучеников стали праздновать как день их рождения. Учение о церкви епископа Игнатия выходит из учения о Христе. Итак, вновь повторюсь о вышесказанном: в полемике с докетами доказывается историчность и человечность Бога-человека, поскольку для нашего спасения необходим реальный исторический Христос, постольку и спасение осуществляется в конкретной видимой общине церкви. Невозможно быть христианином лишь на духовном мистическом уровне, без участия в видимой церкви. Понятие христианской жизни предполагает участие в реальном сообществе людей в конкретном месте. Спаситель с самого начала своего земного служения был окружен группой им же, самим избранных учеников, которые после его вознесения остались свидетелями его жизни и учения, а после Пятидесятницы образовали ядро и стали первыми вождями новорожденной церкви. Именно эту мысль выражает в своих посланиях епископ Игнатий. Поэтому, кто не ходит в общее собрание, тот уже возгордился и сам себя осудил. Или в другом месте: «Но в общем собрании да будем у вас». Христианство никогда не выродилось в эзотерическое учение и не породило тайных обществ именно потому, что быть христианином в первую очередь означало физически собираться вместе. «Особенно же бегайте разделений, как начало зол», — пишет епископ Игнатий. «Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитеру, как апостолам». И здесь мы видим, как в посланиях Игнатия Богоносца, письменных памятниках ранней христианской церкви, четко прослеживается мысль церковной иерархии. Иерархия была естественным следствием евхаристической природы церкви, требующей, чтобы во главе общины стоял человек, воспроизводящий собой образ Спасителя. Роль епископа Игнатием описывается так: «Без епископа не делайте ничего, относящегося к церкви, только та Евхаристия должна почитаться истиной, которая совершается епископом или тем, кому он предоставит это». С именем Игнатия Антиохийского связана личность Поликарпа Смирнского, друга Игнатия Богоносца, собравшего и издавшего его письма. Город Смирна, где был епископом Поликарп, это когда-то греческий античный город с 3000-летней историей до Рождества Христова, находится в Малой Азии на побережье Средиземного моря, недалеко от легендарной Трои, сегодня это турецкий город Измир. Еще в детстве Поликарп Смирнский остался сиротой, он был усыновлен христианкой Каллистой, а после ее смерти раздал все имение бедным и стал вести строгий образ жизни. Став епископом Смирн, Поликарп боролся с гностицизмом, будучи самым уважаемым богословом Малой Азии. Ему следовало множество учеников, в том числе Ириней Леонский, который, поселившись на Западе, стал проводником богословия Поликарпа в Галлии и Италии. Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова в Эфесе, принадлежал к традиции христиан Малой Азии. Сохранилось лишь одно творение самого Поликарпа — послание к филиппийцам. Святой Поликарп участвовал в споре с римским папой Аникитой о дате празднования Пасхи. Малазийские общины праздновали ее 14-го Нисана, а римские – в первое воскресенье после 14-го Нисана, то есть после еврейской Пасхи, как сейчас празднуем мы. Однако спор так и остался незаконченным, что не помешало двум епископам расстаться друзьями. Когда римским императором стал Марк Аврелий 161-180 года, философ на троне, как его называли, на христиан было воздвигнуто очередное гонение, одно из жесточайших. Язычники требовали, чтобы судья искал святого Поликарпа, отца всех христиан, как они говорили, и совратителя всей Азии. В это время святитель Поликарп по настоятельной просьбе своей паствы пребывал в небольшом селении недалеко от Смирны. Когда воины пришли за ним, святой Поликарп вышел навстречу им, велел их накормить, а сам в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Его страдания и смерть описаны в послании христиан Смирнской церкви к другим церквям, одном из самых древних памятников христианской письменности. Когда привели святого Поликарпа, народ поднял сильный шум, начался допрос. Проконсул спросил: «Ты ли Поликарп?» Получив утвердительный ответ, начал располагать его к отречению. Говорил: «Постыдись своей старости», ему было тогда 86 лет. Но это не возымело действия, и тогда следующий вопрос: «Клянись гением кесаря, одумайся, скажи, смерть безбожникам». Тогда Поликарп, бросив строгий взгляд на весь народ, бывший на стадионе, показал на него рукой и со вздохом, обратив глаза к небу, сказал: «Смерть безбожникам». Затем проконсул потребовал похулить Христа, на что Поликарп ответил: «Уже 86 лет я служу ему, и он ничем меня не обидел. Как мне хулить своего царя и спасителя?» Будучи приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедовал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению в возрасте 86 лет. После смерти Игнатия Богоносца в течение полувека или около этого именно святой Поликарп отражал от церкви бесчисленные попытки замутить чистоту апостольских учений. Среди всяких мудростей, гностицизма, который появился тогда, среди вдохновенных, ухищренных лжепророков, маркионов, марков, валентинов, он пронес спокойно свою простую, твердую и вместе с тем полную глубины веру. Второй век кишел людьми, которые, по меткому выражению святого Ирения Леонского, не став еще людьми, хотели быть богами, стремились возвещать и познавать тайны, более глубокие, чем благовестие Христово. Это были люди часто даровитые, с образованием, некоторые, может быть, философской подготовкой и вкусом. В христианстве они увидели преимущественно философскую или богословскую систему, но недостаточно разработанную, и принялись ее дополнять, исправлять, каждый по своему разумению. «Обратимся к слову», — писал Поликарп Смирнский. А это слово он услышал из уст апостолов, и это было то самое учение, которое соблюдалось церковью. Он свидетельствовал его в течение всей своей святой долгой жизни. Гностики и другие еретики II века, не будучи учениками апостолов, похвалялись, что они получили от них особо углубленное какое-то тайное знание неизвестной церкви. Они, говоря словами святого Иринея, не великое что-либо или сокровенное таинство открывали, а попросту переносили на единородное Слово Божие и на всю божественную жизнь свойства земной жизни, составляя понятие о Боге по человеческим страстям. Если прочитать гностические тексты, допустим, Валентина, о родословиях ионов, то сразу чувствуется разница в том, каким духом наполнены тексты Поликарпа и Валентина. В одном случае духовная идентичность в сравнении с апостольскими посланиями, в текстах увещевание в вере, надежде, любви, праведности, а в другом гордость, ухищрение в философских построениях, но бесплодность этих умозрений. Они не давали ничего, кроме мысленных фантазий. Слово Поликарпа, как и слова апостолов, было проще, но наполнено силой, преображающей жизнь. «Всякое слово, произнесенное его устами, уже сбылось или сбудется», — говорили его современники. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.
Господи, возьми к Тебе, услыши меня. Услыши меня, Господи.